«Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В этом выпуске мы будем говорить о ситуации вокруг горы Ункарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токонболбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанышбек Нурсеитович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. МВД Узбекистана заявило, что спорный участок на горе Ункарто принадлежит Узбекистану. Четверо работников радиорелейной станции Кербен до сих пор находятся в РОВД Узбекистана. Скажите, пожалуйста, вот о последней ситуации, в связи с чем это происходит и чего добивается узбекская сторона?
Дело в чем? Я, насколько понимаю, как бы, собственно говоря, основа конфликта была заложена в связи с желанием узбекской стороны контролировать водораспределение на Арту-Токойском водохранилище. И, собственно, инцидент после этого получил свое продолжение, обострился, и как бы сейчас мы имеем то, что как бы узбекская сторона, органы их внутренних дел задержали 4 наших граждан и до сих пор еще не отпускают. По поводу Арту-Токойского водохранилища, да? Насколько я себе как бы информирован, дело в том, что сотрудник органов внутренних дел Узбекистана был задержан на нашей территории. Действительно, когда-то была такая практика, и в принципе узбекская сторона они постоянно настаивает о том, что безопасность и охрана как бы Арту-Токойского водохранилища, да, должна оставаться за узбекской стороной. Дело в том, что само водоснабжение, водораспределение, оно, Арту-Токойского водохранилища, оно имеет, ну, большое значение для Андижанской области, для удовлетворения их сельскохозяйственных нужд. Можно сказать, наверное, там как бы и стратегическое значение имеет для вот их региона, да. И, собственно говоря, поэтому вот эта реакция на задержание нашей милиции, их милиционера, да, как бы была болезненной и получила вот подобное продолжение.
Токонболбекович, одним из других требований являлось снятие милицейских постов с Арту-Токойского водохранилища. Почему Узбекистан охраняет эту территорию, которая находится на территории Кыргызстана? Были ли какие-то соглашения, может быть?
Вы знаете, что касается Арту-Токойского водохранилища, то она действительно, она, это, этот объект гидросооружения расположен на глубине 13 километров нашей территории. Если бы она была бы непосредственно на линии государственной границы, тогда еще мы бы спорили, оспарили. Но так, на глубине 13 километров, она расположена на нашей территории. И за этим водохранилищем, за этим сооружением, уже на границе стоит наш контрольно-пропускной пункт, то есть наш пограничный пост. Что касается этого сооружения, почему она охраняется правоохранительными органами милиции, то нужно отметить, что действительно, много-много лет тому назад, это не вчера и не позавчера, это много лет, десятки лет тому назад, была достигнута тогда договоренность, что пользуется, так как водой в основном пользуется узбекская сторона с Арту-Токойского водохранилища, то и обслуживание было своевременно передано узбекской стороне, эксплуатация была передана узбекской стороне, и, безусловно, охрана тоже была передана. Даже после развала Советского Союза кыргызская сторона, скажем, мягко говоря, забыла эту проблему или не хотела решать эту проблему. Таким образом, этот объект находился до последнего времени узбекской стороны. Только в последние годы этот вопрос активно начал подниматься, прорабатываться. И не зря. Таких объектов много. Тоже Андижанское водохранилище. Очень много и дорог, и каналов, арыков. Тоже газонефтехранилище на Бургандинском массиве Баткенской области. Таких объектов очень много. И неоднократно в течение 25 лет со дня независимости, обретения независимости, кыргызская сторона неоднократно предлагала правительству соседнего государства, чтобы создать совместную комиссию, без скандала, без ругани, без обид, объективно создать совместные инвентаризационные комиссии. Эти инвентаризационные комиссии должны были тщательно изучить всю документацию, нынешнее состояние этих объектов, начиная от дорог и до водохранилищ. И потом просто передать кыргызской стороне. Должны были. До настоящего времени этот вопрос не находит своего решения. Единственное, вот что нам удалось, это в 2013 году в декабре в Ташкенте в ходе переговоров, когда узбекская сторона подняла вопрос о том, чтобы вот все объекты объявить статус-кво. То есть, если они, узбекская сторона эксплуатирует, пользуется ими, то есть и оставить до определения... там решение, вопрос делимитации, демаркации границ. И мы тогда сказали, нет, не пойдет. Давайте вопрос статус-кво мы рассмотрим после того, когда создадим инвентаризационную комиссию совместную, кыргызско-узбекскую. Эта комиссия изучит каждый объект, каждую дорогу, каждое гидросооружение, каждый арык, каждый лоток. После этого уже перейдем к статус-кво. Но не исключено, что есть объекты, которые подлежат, ну, не сразу можно решить, а по мере необходимости. Поэтому, даже подписав этот протокол, соседи, конечно, в последующем отказались ее исполнять. И, насколько я знаю, до настоящего времени нет никакой инвентаризационной совместной кыргызско-узбекской комиссии. И она не создана. А раз она не образована, не создана, то, значит, и работы нет. И поэтому вот правительство Кыргызстана делала такие мирные шаги, выдвигала мирные инициативы, говорила просто мирно давайте решим передачу объектов. Конечно, на неоднократные наши это они уходили, в результате чего вот последнее время мы знаем, что правительство Кыргызстана приняло решение просто эти объекты в одностороннем порядке, ну, принять на свой баланс. А как это делать? Если мы им предлагали комиссию создать, они не пришли. И сделать инвентаризацию, ну, как положено, посчитать сколько, что, и передать нам, они на это тоже не пошли. А что делать? Поэтому вот Кыргызстан пошел на этот шаг. И, безусловно, конечно, и даже вот нынешняя ситуация, вот то, что касается и горы Унгарто, это же второе крупное такое событие. Вы помните, октябрь 2013 года. В октябре 2013 года точно так же, если сейчас высадилось 7 милиционеров, ведь тогда же большая в два раза больше высадилось спецподразделение соседнего государства. Высадили. Угу. Понимаете, куда это годится? Вот. И сейчас то, что высадились... на вот это несогласованно. Вот до сих пор мы, вот, например, мы, кыргызская сторона, считаем, что это наша территория. Соседи считают ее нашей территорией.
Да, вот протокол, о котором говорят и пишут СМИ, да. Что об этом протоколе известно? Действительно ли его подписывали в 2006 году?
Я сейчас поясню, да, собственно говоря, как бы с 99 года я входил в состав там межправительственных комиссий, да, там как раз это было касалось делимитации, пунктов пропуска, там остальных вещей. Вот вопрос, как бы, конечно, там интересный. Я бы вообще, как бы, честно говоря, не стал бы сильно цепляться за этот протокол. Поясню, почему, да. То есть, понятное дело, вот мы, как вот, еще, я помню, в 99 году, это вот пошли, вот, это у нас были баткенские события. Узбекистан в одностороннем порядке стал настаивать на введение визового режима с нами. Первоначальная стоимость виз, по-моему, была там многократная $8, там однократная там $5, там еще что-то. Я тогда, как бы, помню, говорил, ну, как мы можем рассуждать там про пункты пропуска и там взимание и проверку виз, да, если у нас, как бы, бардак с границей. Собственно говоря, как бы, вопросы делимитации, они тогда еще стояли остро, так? Теперь, чтобы было понятно, как бы, да, всем, вот смотрите, у нас на сегодняшний день, да, существует, как бы, да, согласованный участок. Каков их правовой статус, да? То есть это касается узбекского, это касается таджикского участка государственной границы, да? Вообще правовой статус их пока никакой, если так вот брать откровенно. Дело в том, что как бы согласительные протоколы вот эти, да, как бы они не имеют силу закона. То есть имел бы силу закона, если бы у нас был бы подписан договор по делимитации с нашим сопредельным государством, да. Он бы прошел бы ратификацию, да, там было бы описан каждый метр как бы этой границы, да, вот описан был бы, так. Вполне даже я как бы изначально давно предлагаю, да, если есть какие-то спорные участки государственной границы, да, то, конечно, можно было бы их сделать приложением к основному договору по делимитации, придать им правовой статус и определить их режим именно этих участков государственной границы. Что входит вот как бы в содержание этого режима государственной границы? То есть это хозяйственная, бытовая, сельскохозяйственная, там, производственная, строительная, иная там деятельность, да, там, то есть даже включая там выпас скота и распределение там воды, да, там как бы. Вот этот статус, в принципе, можно было бы изложить по каждому из участков, потому что они разные. Изложить, да, как бы сделать его приложением к основному договору по делимитации, да, и тогда бы сама линия государственной границы, да, как бы уже приобрела бы там силу закона. На сегодняшний день мы имеем только протокола и имеем как бы описанные, да, как бы не вызывавшие сомнений, как бы участки государственной границы. Но дело в том, что даже этот протокол, он, мы опираемся на него, но на самом-то деле, если брать юридически, да, как бы полную силу он не имеет.
Вот так вот. Что это за территория вообще? Где она находится? Возле границы? Граничит ли она с Узбекистаном, либо находится внутри Алабукинского района?
Не, она, по-моему, находится на государственной границе, на самой линии, так? Дело в том, что, насколько я помню, там...
В чем стратегическая ценность этого участка?
Там находится разделительная станция. То есть, как бы, установленное на ней оборудование, оно достаточно дорогое, да, и позволяет, как бы, охватывать своим влиянием, как бы, собственно говоря, значительную зону вокруг себя. Все.
Насколько я знаю, оно охватывает еще некоторые территории Узбекистана. То есть они транслируют туда свои передачи, да?
Естественно, да.
Так он, может быть ли это причиной тоже вот заинтересованности Узбекистана?
Вы знаете, вот эта граница и линия ее прохождения в районе расположения горы Унгарто, она не сегодня возникла. Она уже много десятки лет этот вопрос поднимается. И я сейчас не открою большого секрета. Все знают. Первый раз несколько лет тому назад, еще до первой революции, поднимался вопрос. Этот, наши соседи поднимали вопрос. Но потом, когда мы встречались, они говорили, вот некоторые ваши радиостанции, ну, типа BBC на кыргызском языке, там, вот, та же ваша затык, вот, который... И часть и оттуда ретранслирует, трансляция шла и на узбекскую территорию, а у них занавес, железная занавесь, естественная. Ну, мы тогда как бы говорили, ну, хорошо, мы тогда, наши инженеры, кыргызские инженеры, ну, в какой-то степени антенну разворачивали обратно, в другую сторону, чтобы до них вот эти передачи BBC, Азатык, другие не доходило до них. Мы так делали, они снимали вопрос, не было. Но последнее время уже вроде бы, ну, все, они уже не могут ничего сказать, правильно? Мне известен только один протокол от 2006 года. Я не знаю, о ком другие говорят, но я, честно скажу, видел только один протокол 2006 года, где, наоборот, кыргызская и узбекская стороны не договорились по линии прохождения госграницы в районе горы Унгарто. Не договорились. Видимо, исходя вот по одним, видимо, кто-то, может, другой протокол видел. Они говорят, это здесь передали соседям. Но я не видел. Я не буду обманывать. Я не видел протокол о том, что передали. Но если вот для того, чтобы, исходя, чтобы двух чтений не было, сделать анализ, видимо, и президент дал это указание. Над этим работают же специалисты. Это раз. Почему? Даже я, когда работал в правительстве, я же ведь не мог найти некоторые протоколы. Понимаете? Действительно, некоторые не могли. Одни говорят, тот у того хранится, тот говорит, у того хранится. Когда его ищет, да, где-то у меня в сейфе, я найду, и до сих пор он ищет, и не давал. Вы понимаете? Вот даже наши, это не соседи, это наши. Поэтому здесь правильно. И дал указание президент. И еще я скажу, когда руководитель межправительственной делегации, там, кыргызско-узбекская, или кыргызско-таджикская, или кыргызско-казахская, прежде чем подписывать протокол, я хочу, чтобы вы все поняли, этот протокол визируется представителями, минимум 8 или 9 представителей министерств, ведомств визируют там, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая губернатором или замгубернатором. И после того, когда они завизируют, после того только председатель комиссии ставит свою подпись. Поэтому вот президент правильно, он тоже это увидел, и он сразу сказал, надо разобраться, кто давал согласие. И вот в результате чего там нанесен ущерб интересам Кыргызстана, правильно? Кто визировал? От силовых структур кто визировал? Может, многие ведь из них и до сих пор продолжают спокойно работать. И все сваливают на руководителя межправкомиссии, там, на Аламанова. Так Аламанов-то не сам это делает. Он несет ответственность, как председатель. Но вместе с ним несут ответственность и замминистры, министры, губернаторы, замгубернаторы, акимы и другие, которые визировали.
Спасибо, Токон Булбекович. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток». Мы обсуждаем ситуацию вокруг горы Унгарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Булбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы государственной пограничной службы Куланчбек Турсетович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. Можно ли предотвратить физическое присутствие узбекских пограничников либо сотрудников милиции?
Речь об этом не стоит, потому что это как бы является там вот еще с советского времени там термин «оспариваемый участок государственной границы». И, собственно говоря, появление там представителей там пограничных служб, внутренних дел, там еще кого-то, как бы оно будет вызывать болезненную реакцию там стороны сопредельной. С Узбекистаном, насколько помню, у нас была нормальная практика. Отрабатывались планы взаимодействия, планы совместной охраны подобных участков. То есть, собственно, сейчас дело в том, что как бы на фоне обострения взаимоотношений вот этот план не сработали. А так они есть рабочие планы, которые предполагают там не просто совместное, а там вот последовательное, да, там как бы охрану государственной границы там на подобных участках.
Но весь вопрос возникает же, когда появляются милиционеры на территории.
Но в данном случае мы же о чем говорим? То есть, если брать юридическую сторону, да, то я считаю таким образом, что милиция Кыргызстана поступила в правом поле достаточно правильно и грамотно, потому что, ну, я не берусь судить причину, да, по какой задержали милиционера Узбекистана, так? То есть, в данном случае, как бы, наша милиция поступала, не превышая своих, как, своей компетенции, да, то есть, она занималась обеспечением общественного порядка, безопасности, как бы, все на нашей же территории, так? Появление милиционеров Узбекистана на этой горе, да, то есть, с моей точки зрения, да, то есть, появление милиционеров Узбекистана на оспариваемом участке границы, это является грубейшим нарушением. Я бы понял бы, если бы были там, появились бы пограничники, да, то есть мне бы это было бы понятно, там, как бы, те, кто обязан этим заниматься, то есть, в принципе, он должен там появиться, но мне стало абсолютно непонятно, почему там появились милиционеры. В данном случае, я так понимаю, так что милиция Узбекистана, наверное, вышла, как бы, за пределы своей компетенции.
Но сейчас чего будет добиваться узбекская сторона? То, чтобы мы убрали посты на Ортотокольском водохранилище? Будут ждать они этого момента? Либо переговоры все-таки дадут свои плоды?
Ну, мне кажется, в целом, дело в чем? Понятное дело, да, вот проблемы, вот, собственно говоря, государственные границы, да, они являются такой шикарной темой для того, чтобы набрать себе там политический вес или сделать имя, да, и даже там, сейчас возьмите там журналистов всех, для них всех вот горячая тема, это вот как бы сейчас вот эта граница, да. На самом-то деле, как бы эффективность работы достигается как бы не путем публичных выступлений, да, там еще каких-то вещей, она достигается тихо, спокойно, как бы путем переговоров, так. Существует определенный инструментарий, да, для того, чтобы все-таки выйти из этого конфликта. Я думаю, этот инструментарий будет в конечном итоге применен, и конфликт будет исчерпан. Как бы, понять, сейчас же у нас же, собственно говоря, общество сильно политизировано. Посмотрите, вот там, сыцы там говорят, о, вперед, того, туда, это. А где же они были, как бы, их представители, когда, да, как бы решался вопрос по этому участку границы? Да. То есть они же участвовали. То есть прежде чем кого-то там, например, вызывать к себе, было бы резонным, чтобы они как бы тех своих представителей, да, кто как бы участвовал в работе вот этих согласительных комиссий, вызвали к себе и сказали, иди сюда, ты объясни, расскажи, почему ты согласился тогда, на тот момент, да, вот, вот с этим статусом участка границы сделать вот так-то. И тогда, может быть, как бы там какие-то вопросы уже были бы исчерпаны, не пришлось бы так много и долго там объясняться. Как бы. Вот принципиально, как бы я вам говорю, что вот для нас, именно для пограничников, да, было бы значительно легче и значительно удобнее, что если бы все-таки появился договор по делимитации. Почему? Когда линия границы приобретает свою законную силу, да, то есть тогда, по крайней мере, на этой границе, да, там, то есть, можно применять тот правовой инструмент, который как бы заложен, да, в законе. То есть это можно вводить режим, да, государственной границы. Это можно вводить режим там, пограничной полосы, режим пограничной зоны. Да? То есть там целый такой большой набор, да, и наводить какой-то порядок. А пока мы вот сидим на таком статусе государственной границы, понятное дело, что вот эти вещи, они, ну, будут продолжаться, они без этого никуда не денешься.
В принципе, нужно сейчас констатировать, мы можем одно, что соседнее государство в районе Унгарто на границе нарушила все международное право и законодательство. Она нарушила и другие имеющиеся в наличии двухсторонние протоколы, там, договора, соглашения. И, в принципе, то, что вот на вот этом участке появились вооруженные люди, и самое страшное, даже не пограничники, там могут появиться только пограничники, то есть люди в зеленых фуражках. Все, больше никто не имеет права, только кыргызские или узбекские пограничники. И то по взаимному уведомлению и согласованию, понимаете, не просто так. А здесь высаживается на вертолете десант милиционеров. И якобы проверять паспортно-визовый режим. Паспортно-визовый режим пусть проверяют не в поле, не в горах, а в населенных пунктах он осуществляется, паспорт, на контрольно-пропускных пунктах. А вот этих нарушителей в погранзоне, это задача пограничных войск. Вы понимаете, вот в какую ситуацию даже сейчас мировое сообщество и даже эксперты смотрят по пограничным вопросам, и, безусловно, все обвиняют нарушения со стороны Узбекистана. Поэтому я думаю, что, безусловно, конечно, это делается для того, чтобы оказать определенное воздействие и давление на кыргызскую сторону. На то, чтобы кыргызская сторона смягчила свою позицию по Ортатокойскому водохранилищу. Чтобы мы смягчили пропускной режим. Чтобы мы пропустили точно так же, как и раньше было. Вот они хотят нас вернуть в то. То есть затащить в то болото, из которого мы хотим выйти. Они снова нас хотят туда затащить. Правительство сейчас не должно поддаваться на такие провокации, но, безусловно, я вот нынешняя позиция правительства, я считаю, самая правильная. Кыргызское правительство, во-первых, предлагает дипломатическим, политическим, мирным путем решить все, не только вот нынешнюю ситуацию, но и все пограничные споры и конфликты. Понимаете? Мы этого должны придерживаться. Во-вторых, если мы исчерпаем все ресурсы, то мы должны также дипломатическим, политическим путем принудить соседей, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и мирно решали все вопросы, а не путем высадки десантов, путем там высадки спецназа, там, то есть людей не, туда, вооруженных людей нельзя привлекать. Вот последнее событие в местности Чаласарт, вы помните, чем закончилось? Она длилась, и не знаю, какую бы она развязку получила, если бы глава государства наш не сказал, что если вот неуважение к международному праву, когда будет неуважение к принятым обязательствам, к существующей международной практике, то я не приму участие, возможно, на саммите. Вот действительно было. Поэтому я думаю, что и узбекская сторона, я думаю, поймет, что нельзя идти на конфликт, нельзя идти на провокации, нельзя силой решать пограничные вопросы, они поймут. И вот и в случае, если обострение ситуации, это будет на руку нашим врагам. Тем же врагам Узбекистана и врагам Кыргызстана. Понимаете, этой ситуацией воспользуются, обязательно воспользуются заинтересованные. Понимаете, те же террористы, те же экстремисты, те же другие политические игроки, понимаете, обязательно воспользуются. Я думаю, Ташкент должен это понять, что разжигать костер или огонь с Кыргызстаном, тем более на границе, это не в интересах Ташкента должно быть, они должны это понять.
Я вам приведу там простой пример. Да? Вот типа 2000 или 2001 год, не помню. Да? Самое первое соглашение по пунктам пропуска через госграницу. Мы приехали в Ташкент. У нас начались переговоры. Мой оппонент, замначальника штаба в статусе вице-премьера, был полковник Турулов Анатолий Анатольевич. Вот я могу сказать, у него была установка. Он вместе с начальником управления погранконтроля пришел с установкой там 3 пункта пропуска по 1 пункту пропуска на каждую область. Все. Да, больше он не хотел. Вот мы сели с ним разговаривать. Вот. Я говорю, Анатолий Анатольевич, ну вы же, говорю, уважаемый пограничник, выпускник того же училища, что и я, московского пограничного. Да, да. Я говорю, Анатолий Анатольевич, мне, говорю, к вам вопрос такой есть. Вы скажите мне, говорю, как бы пункты пропуска на железной дороге располагаются прямо на самой линии границы? Он говорит, да нет. Я говорю, правильно, они располагаются в удалении, и их движение к границе и от границы до пункта пропуска обеспечивается ротой сопровождения поездов. Это еще старая советская инструкция, то есть я вот бил-то на те его фундаментальные знания, которые он говорит, ну да. Я говорю, почему-то, Анатолий Анатольевич, мы должны как бы откладывать в сторону решения вопросов по железнодорожным пунктам пропуска. Он говорит, ну вообще-то да. Как мне надо согласовать. Пошел, согласовал, через полчаса поискал, да. Включаем в общий список еще как бы железнодорожные пункты пропуска. Я говорю, хорошо. Я говорю, возьмите вашу ташкентскую Черняевку, пункт пропуска на границе с Казахстаном, да. Я говорю, у вас пункт пропуска на границе Черняевка находится прямо на линии границы? Нет. Я говорю, правильно, он находится на удалении почти там в районе 400 метров. То есть... В будущем даже передвижение линии границы, вот оно сместится там влево, там, вернее, на 100 метров к вам, на 100 метров к нам, на еще что-то, оно будет иметь принципиальное значение для того, чтобы как бы решать вопрос по пропуску лиц, грузов, товаров через границу? Нет. Ну, тогда я говорю, давайте вот мы на вот этих вот трассах, как бы, да, в принципе, можем поставить пункты. Он говорит, ну да, это резонно, пожалуйста, короче, пошли. Вот. Мы таким образом там переломили ситуацию, что вот как бы там с 3 пунктов пропуска, да, там увеличили там, по-моему, до 6 или до 7 первоначально. Вот. Вот. Если бы, как бы мы начали бы разговаривать по границе еще в 99-м году, как бы, ну, может быть, было бы разумно, мы сейчас уже избежали бы этих проблем.
Тукум Булатбекович говорил о том, что Кыргызстан готов и идет навстречу по вопросам границ, но почему Ташкент до сих пор затягивает решение этого вопроса?
Сколько я помню, да, по-моему, зав. Отделом Искандеровой, как, Курбанбаев, да? Ага. Они предлагали узбекской стороне, как бы, да, вот... подойти к такому алгоритму как бы решения вопроса, да. Там пока не пошли. Дело в том, что здесь вся ситуация, насколько я могу как бы судить, да, упирается в бюрократию, которая принята в Узбекистане. Самая главная проблема как бы бюрократии Узбекистана, да, что без самого главного одобрямс президента Ислама Абдуганиевича, да, как бы решение не будет вынесено, особенно по таким проблемным вопросам, да. Все, здесь вот как бы вот в силу того, что как бы кто-то боится доложить, в силу того, что кто-то боится навлечь на себя гнев о том, что какие-то участки границы, да, остаются несогласованными, еще что-то. То есть, как бы, поэтому этот вопрос не решается. Я уверен, что если, как бы, там, вот у них самое главное лицо, как бы, пойдет только навстречу, да, все, это буквально, там, договор по делимитации получит свое, там, продолжение в течение, там, 1-2 дней, все.
Есть еще мнение о том, что Узбекистан не хочет договариваться по границе, чтобы защитить свои интересы при использовании Орто-Токойского водохранилища.
Нет. Дело в том, что у нас таких спорных участков с Узбекистаном, если мне не изменяет память, порядка 53.
Это 58.
Да, даже 58. То есть это не единственный участок. Их там много очень. Вот. И поэтому там, например, даже приложение к такому базовому договору, оно может оказаться очень массивным. Да? И как бы говорить, что вот только из-за Орто-Токойского водохранилища. Нет, конечно, там дело в чем? Это каждый хочет урвать побольше, да, как бы там еще что-то. Естественное желание, да, как бы там любой стороны там, себе взять, там, хапнуть побольше, там еще что-то. Другое дело, что вот, я поэтому это и говорю, что вы знаете, хорошо бы, да, отойти бы, да, там, от того, когда в вопрос как бы определения границ, да, вмешивается для того, чтобы себе сделать, ну, там, не знаю, политический пиар, да. То есть к этому надо подходить вдумчиво, тихо, спокойно, разговаривать. Дело тут же позиция какая? Мы же не сможем избавиться от нашего-то соседа. Узбекистан был соседом, останется соседом. Даже если мы завтра войну начнем, все равно он останется соседом. И поэтому как бы другого пути, как договариваться, у нас все равно нету.
Дорогие гости, спасибо вам за интересную беседу. В эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию вокруг Унгарто. В гостях у нас был бывший вице-премьер-министр Токонболотбекович Мамутов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами была я, Дилдыса Руспакова.
Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store.